Верим традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Вторник, 28 октября, 19 часов 7 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Баррикады». Мы начинаем. С нами сегодня публицист Виктор Эскин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И политик Константин Боровой, председатель партии «Западный выбор». Константин Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вчера стало известно, что боевики организации «Исламское государство» казнили российского инженера Сергея Горбунова. Правда, узнали мы здесь, в России, об этом со ссылкой на американское СМИ. Мы даже не знаем, когда конкретно казнили этого инженера. Инженера, мы знаем только, что живым на видео его снимали последний раз более года назад. Но как бы то ни было, теперь опубликовано это, теперь объявлено, что его казнили, и Россия должна, наверное, как-то на это реагировать. Вот об этом мы и будем говорить. Ну, во-первых, давайте вот с чего начнем. Итак, Россия узнает, что ее гражданин когда-то казнен. Что делать дальше, Виктор Эскин?
Мы знаем, что Россия сделала в 87-м году в Ливане, когда движение «Хизбалла» захватило несколько российских дипломатов, советских тогда еще. В кратчайший срок лидер этого движения получил некоторые части тела своего сына в такой специальной посылочке. Ему было сказано, что если они будут освобождены немедленно все, кто захвачен сейчас, заложники, то действия будут намного более жесткие. И движение «Хизбалла», это еще было до того, как его возглавил человек в фамилии Насралла, всех освободил. То есть они понимают теперь, язык силы.
И теперь нужно действовать
как они тогда. Понимают язык силы. Те люди, которые убивают невинных людей, казнят их только потому, что они не соответствуют их критериям, так сказать, принадлежности конфессиональной, это новый нацизм, с которым надо бороться беспощадно. У России есть опыт. Россия – это страна, которая победила, по сути, террор, как и Израиль в немалой степени. Россия – это страна, которая умеет бороться с террором, страна мужественная и во многом может служить сегодня примером другим странам.
Это Виктор Эскин, Константин Боровой. Итак, мы узнаем, что дальше.
Хочется поспорить с Виктором, но не могу. Я с ним согласен. Реакция должна быть очень жесткой. Сегодня президент Соединенных Штатов объявил три главные угрозы миру. Вот в числе этих трех угроз исламское государство, организация ИГИЛ. Бороться всеми возможными способами. Я не думаю, что, может быть, это самый эффективный способ посылать части тела родственников, но включать нужно все механизмы и в данном случае идти на сотрудничество с Соединенными Штатами, которые бомбят боевые подразделения этой организации сегодня, бомбят их в Ираке и бомбят в Сирии.
Значит, если вы говорите о том, что надо жестко реагировать, господин Боровой уже упомянул о том, что жестко уже реагируют американцы, и они об этом говорят, значит, нам надо работать вместе с американцами. Это возможно, господин Эскин?
В отличие от России, которая занимает очень последовательную позицию в вопросах террора, то насчет американцев у нас к ним очень много вопросов. У нас, как и у Израиля, я думаю, у вас, дорогие радиослушатели, как у россиян. Я думаю, что у нас очень много вопросов есть к американцам о том, откуда вообще произошла организация ИГИЛ. Вообще, откуда она взялась, если не из той самой своры, которая восстала в Сирии против президента Асада и стала именно их острием копья. Не американцы ли финансировали изначально эту организацию? Не американцы ли вскормили ее собственным выменем? И мы до сих пор... Нет,
хорошо, скормили, но теперь-то...
Так, сейчас дальше. Мы до сих пор не очень хорошо понимаем, как эта организация зарабатывает деньги без хотя бы молчаливого согласия Турции. Я говорю очень осторожно, сейчас очень политкорректно. Если Турция покупает у них нефть по заниженным ценам в пику курдскому населению, что американцы говорят туркам, своим соседям, да, партнерам по НАТО? Вот как это все делается? Потом американцы, если действительно выбрали сейчас искреннюю позицию бороться с террором, то американцы должны это делать совместно с Россией, совместно с Израилем, который борется с террором, а они почему-то в коалицию пригласили главных спонсоров мирового террора, Саудовскую Аравию и Катар.
Ну, не пригласили. Тогда получается, что мы должны отдельно реагировать. Нет,
во-первых, Россия поддержала Америку в ее усилиях против исламского государства. Вот что еще хотят от России? Россия заявила открыто, это заявление российского МИДа, о том, что если американцы собираются носить удары по точкам этих самых экстремистов в Сирии, то у России нет возражений, только, сказала Россия, чтобы это не было использовано для того, чтобы сводить счеты с президентом Асадом. Американцы таки, да, прислушались к российскому
господин
голосу.
Господин Эскин, еще раз, вы говорили о том, что Россия должна себя вести, как Советский Союз тогда.
Я сказал, что Советский Союз знал, как себя вести. Россия тоже знает, как на это реагировать. Это отдельная тема для разговора, но российские спецслужбы за последние 10 лет очень неплохо справляются с этой задачей.
То есть Россия в данном случае должна реагировать вне зависимости от Соединенных Штатов и бороться, реагировать сама
собой.
Если
Америка на самом деле наносит удары по террористам с тем, чтобы остановить это явление. И если это не очередное такое половинчатое действие и вашим, и нашим, то да, вполне возможно какое-то сотрудничество с Америкой. Но Америка же пока не изъявляла никакого желания
это
сотрудничать с Россией.
Да.
Россия всегда была готова помогать Америке в борьбе с террором. Подожди. И после 11 сентября... А Америка же снабжала и чеченских террористов через своих турецких, значит, знакомых оружием. Америка вела себя во многих ситуациях вот за последние 20 лет крайне некорректно, используя террор в своих интересах.
Ваша позиция более-менее понятна, Константин Боровой. Итак, а как можно России тогда придется в этом направлении действовать вместе с Соединенными Штатами?
Я думаю, что это надо начинать делать.
А как это можно
так
сделать?
Быстро, как это возможно, потому
в этой
что
реальности.
Главная причина, главная проблема всей вот этой ситуации состоит в том, что инфильтрация терроризма с Ближнего Востока, из Сирии, из Ирака, Афганистана, там, из других стран происходит постоянно. И сегодня к ней добавилась вот инфильтрация, так сказать, этой организации ИГИЛ. Это очень серьезная проблема. Сегодня несколько сотен граждан России сражаются, так сказать, на стороне ИГИЛ. Значит, это значит, что через некоторое время вся эта зараза потечет сюда. И это уже не, так сказать, какие-то религиозные теории. Это практика террористическая.
Но есть также другая политическая практика межгосударственных отношений, которые сейчас складываются между Россией и США.
Вы совершенно правы. Сегодня Лавров, там, ну, не сегодня, позавчера
сейчас,
или вчера, да, сделал заявление о том, что условия обмена стратегической информации, разведывательной, это отмена санкций. Никакой отмены санкций не будет. Это уже было сказано.
И получается, что с ИГИЛом будут отдельно воевать американцы, отдельно мы?
Понимаете как? В данном случае, понимая перспективы развития вот всей этой ситуации, было бы разумно и очень дальновидно нам разделить эти задачи. Сегодня, к сожалению, это может быть не последняя жертва из граждан России, надо думать о будущем, не говоря уже о том, о чем я говорил, о проникновении вот этой инфильтрации настоящего радикального, не экстремизма уже, а терроризма радикального на территории России, на территорию центральноазиатских республик.
Хорошо, 008 полагает, что вы вдвоем пытаетесь, как единомышленники, втянуть Россию в противостояние с исламом. Америка за океаном, пишет 008, мы живем здесь, в Евразии. И тогда получается, куда вы нас тянете?
Я... Во-первых, и язычество. Да, во-первых,
как единомышленники Эскины Боровой.
Во-первых, я рад, что мы единомышленники.
Так полагает 008.
Я рад всегда, когда в нашем полку прибывает. Я не уверен, что мы с Константином во всем согласны. Тем не менее, о чем здесь речь идет? Дорогой товарищ, 008. Когда вы пишете, вы думаете или вы пишете, а потом думаете? Мы обсуждаем казнь невинных граждан Соединенных Штатов, Европы, России. Эти люди, головорезы, убивают ваших граждан. Они убивают их потому, что они русские. Это называется, что мы кого-то куда-то втягиваем. Господи помилуй.
Хорошо.
Вот логика этих людей, да не подвластна мне никой.
Константин Буровой.
Значит, я хочу обратить внимание нашего слушателя на то, что сама эта организация... Исламское государство Ирака
и
Леванта, да, значит, она в некоторой степени антиисламская. Значит, они, это очевидно антишиитская организация. Они это провозглашают, они собираются разрушать Каабу, они собираются вот этим, как они их называют, шиитов, камни поклонников физически уничтожать.
Но я не думаю, что это наша главная все-таки задача.
Да,
сейчас влезать в их внутренние дела.
Они... Я все понимаю, но сейчас речь зашла о том,
они угрожают России, они угрожают Израилю, они угрожают Европе.
Наша позиция антиисламская. Это вот, неправда.
Абсолютно неправда.
У нас позиция защитительная, безусловно.
Не, кроме того, мы же не говорим о том, что давайте сейчас на улице ловить мусульман, отрезать им голову в ответ. Мы же совершенно не об этом говорим.
Но смотрите, о чем вот пишет 276-й.
Да,
мы
интересно.
Реагируем, мы обсуждаем, но насколько мы можем быть уверены, что то, о чем мы говорим, случилось на самом деле? Ведь фейков так много, в том числе и на Ютьюбе. Может быть, Россию на что-то провоцируют?
Слушайте, Россию не так-то просто спровоцировать. В России есть очень хорошие квалифицированные спецслужбы, которые определяют, это является фейком или нет. Я вам уже говорю, что это никакой не фейк. В Хорошо. России это уже проверено, известно, что такой человек был, известно, что он был похищен, взят заложник. И точно так же, что касается американцев. Все это проверено, установлено. Кстати, один израильтянин там тоже оказался, из тех, который сочувствовал, причем освободительному сирийскому движению, его все равно поймали, как американца там, еще не знали, что у него есть израильский паспорт. Но это бы не помогло бы, наверное, никак. Да, не о том речь. Друзья, когда на вас нападают, не надо путать это с той ситуацией, когда вы по какому-то гневному вспылу кому-то случайно набили морду. Вот мы сейчас с вами обсуждаем ситуацию, когда действительно миру всему угрожает кровавая волна, когда садизм в его худшем проявлении оправдывается некими странными, очень нерелигиозными теориями. Вот так это назовем. Это угроза для всех. Мы сейчас обсуждаем, как
фейк,
можно обвинить.
Говорите вы.
Не-не-не, но это уже проверено, известно, и уже есть подтверждение официальное в Москве,
вот
что это не
можно,
так.
Правда, вот быть уверенными в том, что нас ни на что не пытаются спровоцировать.
А для этого существуют спецслужбы, которые должны проверять эти факты. А для этого существуют дипломаты, для этого существуют эксперты, аналитики, которые сообщают, говорят нам о том, что это не локальный случай, вот единственный захват российского гражданина. Это позиция организации, очень жестко управляемый, очень хорошо структурированный, идеологически очень точно ориентированный. Это позиция огромной организации, которая выступает против иноверцев вообще, И, в частности, там было очень много антироссийских заявлений и позиций.
186-й, и он не единственный, кто требует, чтобы вы это уточнили, пишет так, цитата. «Боровой защищал чеченских террористов, так чем ИГИЛ от них отличается?»
А мы это много раз уже обсуждали. А то, что произошло в Чечне, это спровоцированный терроризм, спровоцированный российской агрессией, российским садизмом, так сказать, и всеми этими событиями вокруг села Самашки. Вот. В результате, главное, я об этом говорил, но, я не знаю, 100 раз. В тот момент, когда пытались отстранить Дудаева, вот, ну, ребята, отстраните Дудаева, придет человек более радикальный. Потом отстраните следующего президента, придут террористы настоящие. Ну, вот все так и произошло.
Константин Боровой, а Виктор Эскин.
Мне очень трудно было сдержаться, не отреагировать и не перебивать, когда я слышу такие чудовищные искажения истории. На территории Чечни в тот период были совершены массовые убийства русских. Массовое изнасилование русских женщин. Массовый грабеж русского населения. Около 200 тысяч беженцев. И я сейчас не говорю, чья политическая система или верхушка тогда была, в чем права и в чем не права. Есть гуманитарный аспект. Это 200 тысяч обездоленных людей, тысячи убитых, десятки тысяч изнасилованных. Это было причиной чеченской войны. Рабы, похищение людей. А кроме того, давайте уж все-таки говорить правду, массовое внедрение туда арабских террористов, которые в том числе были активистами Хамаса и других террористических организаций, которые стали потом боевыми командирами. С первых дней они были там. К сожалению, это так. Слава богу, в Чечне удалось проблему хотя бы частично на время, но решить.
Тогда 692-й каждого из вас коротко просит сказать, что вы думаете. Вот Кадыров утверждает, что его люди ищут лидеров исламского государства. Насколько это серьезно, Константин Боровой?
А вы знаете, сегодня этой проблемой, ведь она очень сложная проблема, это не просто военное противостояние с ИГИЛ, это, как правильно сказал Виктор, тут несколько минут назад, необходимо обрезать им источники финансирования. Они действительно по демпинговым ценам продают там иракскую нефть, они торгуют заложниками, они занимаются там какими-то ужасными вещами. И при всем моем глубоком уважении к президенту Чеченской Республики, эта задача, ну, не его уровня. Это задача международного сообщества.
То есть даже не уровня ФСБ?
Даже не уровня ФСБ.
Хорошо, Константин
Боровой. Если говорить об ИГИЛ.
А Виктор Эскин?
Безусловно, это задача, которую должны решать российские спецслужбы, российская армия на то существует, прежде всего охранять своих граждан. И принят был закон.
Нет, ну подождите.
Минуточку, нет, сразу же, вот Россия, да, борется с террором, был принят закон, который позволяет судить каждого человека, российского гражданина, который присоединился к этой террористической организации ИГИЛ. И уже возбуждено 300 уголовных дел. Там находится более 1000 российских мусульман, и это надо действительно прекратить, потому что вот эта угроза этих тысяч людей, которые придут обратно, как справедливо сказал коллега, она превышает угрозу всех боевиков Хамаса, которых сюда можно наслать. Еще это раз. Люди, знающие территорию, это люди, которые уже имеют военный опыт.
Люди Кадырова, ФСБ или международные силы?
Значит, слушайте, я, как Виктор Эскин, тоже могу сказать, что я боролся в своей жизни с террором, но ни Кадыров, ни Эскин, никто из нас не должен, знаете, вперед батьки в пекло. Есть структура, есть страна, Россия с ее интересами, есть, например, Израиль с его интересами, с его пониманием, и каждый из нас должен сообща сейчас действовать против этого зла, которое, ну, угрожает жизни каждого из нас. Тут уже, понимаете, все очень просто.
Одно дело должен, другое дело может ли переступить через свои другие интересы.
Вот Александр Какие Фельдман, другие интересы?
Так, Александр Фельдман пишет, да. Израиль может допустить сотрудничество с Асадом против ИГИЛ?
Должен, не просто, нет, может
должен
и должен.
Или может.
Значит, смотрите, Израиль может, безусловно, это сделать. Проблема там не столько была всегда, как вы понимаете, с Асадом, а с тем, что... А с опасением, что то, что мы сегодня дадим Асаду, завтра попадет в руки Хизбаллы или ИГИЛю, после того, как они сбросят Асад. Вот поймите нас, что бы было бы сейчас в Сирии, если бы у него было бы ядерное оружие, оно попало бы в руки ИГИЛя. Слава богу, что Израиль его ликвидировал. И слава богу, тысячу раз спасибо России, ее президенту, за то, что сегодня в Сирии нет химического оружия. Потому что если бы это химическое оружие, опять же, попало в руки повстанцам так называемого ИГИЛя, наш мир бы сегодня, я думаю, пострадал бы от некоторых мегатерактов, ну, в Европе, по крайней мере. Вы так не считаете?
Да, я с вами согласен.
Ну, вот видите, вот мы услышали от Константина хорошо. Доброе слово теперь, тоже в адрес президента
теперь,
Путина.
Теперь дальше. 276-й продолжает свою историю. Значит, вы уверены, что это не фейк, то, что нашего инженера убили. Теперь вторая история.
Ну, было бы опровержение просто. Хорошо. Его не было. И
теперь
мы вторая, знаем из наших источников, что это не так.
Теперь вторая история. Почему мы точно уверены, что именно ИГИЛ убил этого инженера? Они могут этим воспользоваться. Не более того.
Ну, нас...
Давайте, кстати,
пожалуйста, конечно. Извините.
Я уже об этом говорил. Есть позиция, организация, антироссийская в том числе, против, так сказать, иноверцев. Она проявляется, мы видим это, она проявляется в антиамериканских, антизападных действиях. Значит, давайте скажем осторожно. Мы подозреваем, что... в том числе против российского гражданина применена вот эта активность. Но я думаю, что серьезные люди не сомневаются нисколько в том, что для этих фанатиков это важная позиция, которую они, безусловно, реализуют при первой возможности как позицию, ну, антироссийскую.
Теперь еще, господин Эскин, сначала вы скажите, ведь многие полагают, что террористы из ИГИЛ, ну, им нужны деньги, и поэтому они захватывают всех иностранцев. Заодно взяли русского. То есть это нет специальной работы на направлении Российской Федерации.
Ну, теперь вы задаете вопрос, на который я точно не смогу ответить, потому что я не знаю конкретно, кто принимал решение о захвате конкретного российского гражданина, и как это коррелируется с американцами,
если
которые
они,
захватили.
Мой вопрос в другом. Если они не планируют брать гражданина Российской Федерации, а уж если взяли, тогда говорят, ну ладно, давайте денег. Значит, вот мы, это что-то меняет?
Значит, это ничего существенно не меняет, но я не располагаю такой информацией. У меня нет, собственно, агентуры в ИГИЛе. Я могу только сказать, что и на примере Аль-Каиды, и на примере Хамаса, или Хизбалла, и других террористических движений, к сожалению, и, кстати, и чеченского тоже, придется признать следующее. Обычно, когда террористы говорят, что они кого-то казнили, и показывают эти кадры, я не помню ни одного случая, чтобы это было чем-то таким сфабрикованным, вы знаете. Обычно, когда они говорят, что мы убили троих ваших граждан, то мы потом получаем такие трупы троих наших граждан, российских или израильских, или американских, здесь они идут против нас. Но я хочу вам напомнить, это сложнейшая проблема, потому
они
что...
Они зарабатывают
только...
деньги на выкупы, или это другая
это
уже
не
история?
Вопрос, они зарабатывают деньги на нефти, прежде всего, и на местном рэкете, если уже называть вещи своими именами, они занимаются местным рэкетом, они контролируют дороги, взимают... соответственно, мзду с разных водителей. То есть это одна сторона, но есть другая сторона. Вообще в радикальном исламе было принято решение главным духовным авторитетом, шейхом Кардауи, что Россия есть враг номер один. Это 2 года назад решение фатва шейха Кардауи, который является, конечно же, одним из вдохновителей не только Хамаса и Исламской братьи, но и ИГИЛа.
Это...
А сейчас...
А Виктор Эскин, Константин Боровой, коротко. Все-таки, а если российский гражданин попал вот в эту череду казненных случайно, это что-то меняет?
Я думаю, что все-таки это принципиальная позиция. Мы видели, как другие организации реализовывали вот эту вот антироссийскую. Если коротко, я сейчас не буду говорить конкретно о конкретных организациях, а с точки зрения денег, вот вы сейчас предположение да. было, значит, известно от 1 до 3 миллионов долларов в день они зарабатывают, Исламское государство, на торговле нефти.
А не заложниками.
заложники, каждый заложник, это примерно 20 миллионов долларов.
Константин Боровой, Виктор Эскин, программа «Баррикады», радио «Говорит Москва», 19.30. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Да, это радиостанция «Говорит Москва», разговор непримиримых продолжается. Вот сегодня только не очень понятно, кто будет непримиримыми. А Виктор Эскин, публицист с нами, Константин Боровой, политик, председатель партии «Западный выбор». Мы обсуждаем историю казни Сергея Горбунова, инженера из России. Мы не знаем, когда его казнили. Нет, в общем, если уж совсем точно говорить, официального подтверждения этой казни нет, но заявление есть. Боевики Исламского государства говорят о казни этого человека, но и России надо как-то реагировать. Жестко, говорят и Константин Боровой, и Авигдор Эскин. Но вот дальше возникают много разночтений. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373-94-8. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
У меня первый вопрос. Почему должна отдельно все действовать ООН? Почему нельзя под эгидой ООН объединиться и Америке, и Европе, России?
А вы полагаете, нет, вы полагаете, что в нынешних условиях это, в принципе, можно сделать?
Это необходимо делать просто, по-другому нельзя решить.
Потому... Вот опять мы возвращаемся к тому, что можно, что необходимо и что должно. А Виктор Эскин?
Российская Федерация делает все, чтобы идти единым фронтом с другими странами в этом случае. Я хочу напомнить, что после 11 сентября Россия не просто выражала соболезнования Америке, но предоставила ей возможность перекидывать туда свои вооруженные силы через российские базы, оказала реальную действенную помощь Америке в тяжелую минуту. К сожалению, американцы... ведут себя последние 10 лет не только не без чувства, так сказать, видимой благодарности, а занимаются самым подлым нарушением тех соглашений, которые привели, собственно, к переделу некому мира. Это называется продвижение НАТО на восток. Еще Горбачеву было обещано, что продвижения НАТО на восток не будет, а им не хватило Прибалтики, они пытаются идти дальше на Украину. И вот это ну, то,
говорят,
что...
Никто, теперь говорят, что никто и не обещал ничего подобного.
Это признано было и президентом Бушем-старшим, это было признано и другими американскими деятелями, и это, и если бы не было бы такого обещания, вообще ничего бы не было. Но мы говорим о главном. Сейчас, невзирая на это...
Заставить как-то можно?
Невзирая на это, мы согласны все с тем, что если американцы готовы заниматься серьезной борьбой с этой исламской, исламистской чумой, то понятно, что Россия готова присоединиться к этой коалиции, Израиль будет готов, но американцы себе в партнеры взяли, еще раз повторяю, Саудовскую Аравию, взяли Катар, и что они первое сделали, это не удары по ИГИЛу, а выделили 4,5 миллиарда долларов на террористов из движения «Хамас». Это то, что было в Каире. Вот когда американцы себя ведут таким образом, то неудивительно, что многие люди в России относятся скептически к возможности сотрудничества с ними.
Это Виктор Эскин, Константин Боровой. Почему они не могут организовать все через ООН? Или мы не можем? Почему?
Виктор ответил, вместо того, чтобы сказать «да», завтра начинаем сотрудничать. Начинаются вот эти вот «а вот вы продвижение там НАТО на восток, а вот вы негров убивали в 1876 году, а вот вы там занимались переделом мира в 17 веке, отдайте нашу Аляску». Что это такое?
Но для того, сегодня, чтобы вместе работать, надо понять друг друга.
Сегодня не нужно. Сегодня нужно решать проблему. Сегодня Россия на фоне вот этой террористической деятельности ведет себя как террорист.
Как?
Захват чужой территории.
Захват?
Да. Захват чужой территории. Я не перебивал вас. Когда вы меня лично оскорбили, я шучу, конечно, назвав сторонником Путина. Вот.
Сейчас значит, был очень сложный
это
текст.
В чистом виде, и тем не менее, никто не ставит условий. Все понимают, что Афганистан, развитие негативной ситуации в Афганистане опасно не Соединенным Штатам там, через год, опасно в первую очередь России. Все понимают, что вот это последняя угроза исламское государство.
Подождите, тогда в вашей теории вы же начинали говорить о том, что нам с американцами надо как-то вот это все побороть. Вот что мы тогда должны сделать, чтобы вместе с американцами это побороть? Господин Эскин говорит, что с американцами, ну, то есть вот пока не получается договориться.
Дать как следует всем болтунам, Лаврову в том числе, который говорит, а вот мы не будем сотрудничать, пока вы не остановите санкции. Сотрудничать вчера по всем возможным вопросам борьба с терроризмом. Да. Или заниматься террористической деятельностью и создавать условия, чтобы весь мир считал нас угрозой номер два.
Сейчас, господин Эскин, прежде чем вы будете говорить, вы понимаете, о чем говорит сейчас Буровой?
Нет, потому что мы говорим на русском языке.
Казалось бы, да.
Великий русский язык, он вмещает в себя даже такое иностранное слово, как террор, которое всегда подразумевает убийство мирного населения. Крым был присоединен бескровно, это по волеизлиянию народа. Великое событие, с которым я могу каждый день поздравлять россиян. Донбасс тоже потянулся к России. В ответ на это террористы, бандеровцы обстреливали мирные кварталы Донецка, Луганска. Не жители Донецка стреляли по Днепропетровскому и Львову или по Киеву, а оттуда привезли вот этих самых террористов, которые, вот, как террористы Хамаса, стреляли по живым кварталам.
Следующий вопрос, то есть, поэтому, должен быть, господин Боровой, понимаете ли вы о
кто
том,
террорист?
Что говорит господин Эскин?
Кто террорист? Террористы — это те, кто еще убивали русских в Новороссии.
Тогда иначе. Виталий 44-й пишет, России вообще нельзя воевать, если воевать, то только с Соединенными Штатами Америки вместе против ИГИЛ. Еще раз, как-то мы можем, забыв про противоречия, о которых только что говорили вы, обзывая обе стороны террористами, вот забыв об этом, мы можем вместе воевать с Соединенными Штатами против ИГИЛ? Константин Боровой.
Обязаны это делать, потому что это первая главная угроза России.
Обязаны, да, но можем ли?
Можем. И я думаю, что это инструментарий для решения в том числе задачи, связанные там с противостоянием в, на востоке Украины и в Крыму. Обязаны решать.
Обязаны, потому что если... не можем, говорит Константин Боровой. А Виктор Эскин?
Я согласен с тем, что это нужно делать. Я только хочу добавить, что Россия и ровно это и делает. И даже до того, как начались переговоры с Америкой, Россия поддержала американские усилия в Сирии. Слушайте, чего еще можно ждать? То есть позиция Путина, она здесь в высшей степени благородна. И действительно сейчас самое время обратиться к американскому народу, что вместо того, чтобы терроризировать Россию и пытаться всячески ударить ее... Как обратиться? Ну, вот при помощи микрофона, вот есть для этого дипломаты. Нет, есть для дипломаты, есть для этого в России достаточно много людей, которые хорошо говорят по-английски, без перевода.
Вы же знаете, да, дипломатический корпус и российский, и американский. Этот корпус может разговаривать.
Я говорю, что президент России может напрямую, когда он сочтет это нужным, обратиться к американскому народу о том, что над нами нависла общая угроза, о том, что мы должны вместе, сообща, действовать в этом направлении. Но поймите, мы должны как равные партнеры, а не как страна, которая пытается попирать права всех остальных людей в мире.
7373948.
Как равнозначные партнеры России и Америка.
7373948 в 495-м коде этот номер. Набирайте, слушаем вас. Прошу.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Добрый вечер. Вот я считаю, что угроза большая будет в дальнейшем Китай, по-моему, нет?
Неожиданный поворот. Какая-то связь между той темой, которую мы обсуждаем, и китайским направлением есть?
Мне это кажется, есть. Слушатель говорит о возможных угрозах,
да,
которые существуют.
То есть все увлекутся ИГИЛ?
То, что в бизнесе называют системой, именно в бизнесе системой безопасности или набором рисков.
Это понятно.
Значит, Китай, безусловно, один из существующих рисков для развития России.
Но напрямую с ИГИЛ это не связано.
Ну, в перечне рисков.
Хорошо.
Я хочу только ответить буквально двумя предложениями. При всем том, что китайцы мощны, размножаются, этот народ пока что никакой агрессии не демонстрирует по отношению к своим соседям. И все, что они делают, это не в рамках какой-то человеконенавистнической идеологии или захватнической. Давайте все-таки смотреть на китайцев, как они есть, а не приписывать им то, чего у них нет.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хорошо. Александр. Скажите, пожалуйста, только что говорили, что наши спецслужбы работают хорошо. А кто вербует мусульман в наемники в ИГИЛ? Кто на территории России вербует? Чем занимаются наши службы, не предотвращая эту вербовку?
Скажите, пожалуйста, это территория
России все-таки или где? Если будут спецслужбы работать хорошо, то угрозы как таковой у нас нет. Кадыров это доказал, что при хорошем раскладе и Чечня может быть достойной республикой России и одной из передовых.
Прошу. Я вам отвечу. Во-первых, я уже упомянул, 300 уголовных дел возбуждено по факту присоединения к ИГИЛу. Но давайте мыслить реально. Ведь присоединение, вербовка идет не личная от человека к человеку. Люди, просто услышав, получив этот клич, как тот самый полумусульманин в Оттаве, неофит, который пошел убивать своих сограждан в Оттаве, стрелять по ним, его не вербовал конкретный офицер какой-то там разведки. Они знали, что достаточно купить билет, безвизовое сообщение с Турции, и там в Турции они знали уже, куда обратиться. Вот и все. К сожалению, не так-то все просто, но... Это не значит, что российские спецслужбы не предотвратили другие тысячи таких же случаев.
Вот 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Алло. Алло.
Прошу.
Добрый вечер, господа. Вот, Юрий и господин Искин, а почему нас все время уводите, что будто вот исламисты, мусульмане, вы прекрасно знаете, что башенные близнецы взорвали израильская агентура Моссад.
Да?
Да.
А поименно людей, которые...
Вы сможете созвониться с Олегом за пределами этой программы.
Я знаю, что это сделал Моссад, да.
Да, хорошо.
Но поскольку я этого не знаю, и Олег этого тоже не знает.
Но Олег в этом убежден.
А он считает, что вообще все Моссад, наверное. Он, наверное, считает... А вот, кстати, а дома в Москве тоже Моссад взорвал?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, очень приятная передача. У меня один вопрос к господину Боровому, чтобы понять его отношение вообще к этому вопросу. Господин Боровой, вот в последний, вот после выборов, да, было заявлено в Раде, чтобы пересмотреть такую формулировку: не освобождение Украины от фашистских захватчиков, а изгнание. Ваше отношение к этому, спасибо.
Ну, позиция известна. Украина оказалась уже между двух жерновов. С одной стороны, это советская, сталинская агрессия и оккупация. И с другой стороны, фашистская оккупация. То же самое произошло в странах Балтии. И они считают, что это, так сказать... события равнозначные не в идеологическом, так сказать, плане, потому что, конечно, можно спорить, где было больше там человеконенавистничества, вот, но с точки зрения оккупации, с точки зрения лишения вот многих этих государств независимости, с точки зрения нарушения гражданских прав граждан этих государств, это события, если не равнозначные, то близкие по значению.
И все-таки вот эти две фразы: освобождение Украины от фашистских захватчиков и изгнание нацистских оккупантов с Украины. Ну, там точно из Украины уж, если совсем точно цитировать. В чем разница и насколько она болезненна здесь, в России?
Разница именно в том, что мы... так сказать, вот эта советская историография, которая сегодня стала в России доминирующей, называет это событие освобождением Украины. Хотя мы прекрасно знаем, что за фашистской оккупацией...
Смысл разный?
Конечно. За фашистской оккупацией произошла оккупация советская.
Константин Боровой, а Виктор Эскин.
Ну, я хочу категорически выразить свой протест против здесь сказанного, хотя бы потому, что чистая фактура, она здесь ровно противоположна тому, что сказал Константин. Дело в том, что Украина, как государство, никогда не мечтала о таких районах, как Львов, Лемберг, на самом деле, где украинцы составляли, были третьим, я очень точно знаю, что я хочу сказать. Советская так называемая оккупация – это то, что дало сегодня Украине всю Западную Украину. Никто не мечтал там о Западной Украине. Поэтому они первые, западенцы, должны были прийти на коленях благодарить Сталина. Памятники Сталину, что он их назвал украинцы, он им позволил присоединить это к Украине. На самом деле, это исконно польские земли.
Я задавал вопрос господину Боровому, теперь вам задаю этот вопрос. Где это? То, о чем вы спорите сейчас, написано в этих двух фразах. Освобождение Украины от фашистских захватчиков или изгнание нацистских оккупантов с Украины.
Не там и не там я позволил себе вариацию на тему с тем, чтобы подчеркнуть неблагодарность этих необандеровцев, которые даже не способны сказать спасибо за то, что им позволили Лемберг называть Львовом, Черновцы своим городом и так далее. Это вообще никогда там не было украинцев. Как бы они были там на третьем месте. Они вырезали евреев, вырезали поляков и стали там большинством. Прекрасная история. Это называется освобождение. Это называется изгнание.
Начинались
прекрасная боевая история.
Начинались
Бандера, Шухевич, герои народа.
Исламского государства. И вот теперь говорим о Бандере и Шухевиче. Мы заканчиваем программу. У нас еще несколько звонков, но уже голосование прямо сейчас по итогам программы. Разные темы звучали. Вы на стороне Виктора Эскина. Его позиции вам ближе. 134-21-36. Внимание, 134-21-36. Вам ближе позиция Константина Борового. Внимание, 134-21-35. Вы голосуете против всех. Тогда 134-21-37. Ни позиция Борового, ни позиция Эскина. Ну, не может получить вашего одобрения тогда. 134-21-37. Голосование идет и продолжаем. 7373-94-8. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, Юрий, это Фрок.
Прошу.
У меня вопрос к Константину Натановичу. Значит, хотелось бы вернуться к заглавию и конкретизировать вопрос о международном праве. Значит, вот после 45-го года в результате Ялты, в результате Потсдама, в результате Нюрнберга сложилось вполне определенное взаимоотношение, так сказать, лидеров государств. И так получилось, что в конце концов эта система разрушилась в 91-м году, и баланс сил нарушился тоже соответственно. И мне кажется, что теперь вот такие организации, как ИГИЛ, они как раз и получились в результате нарушения этого баланса, которое спровоцировало именно все-таки западная цивилизация, Соединенные Штаты и НАТО, целокупно. Не кажется ли вам, что ноги у проблемы существования ИГИЛ растут именно отсюда? И что, в конце концов, с этим можно сделать, кроме как не восстановить снова баланс? Спасибо.
Спасибо.
Мне кажется, вот эта террористическая активность, самые отвратительные формы ее проявления, они существовали и там, в 17 веке. Ну, имели немного другие формы, конечно, и в 18, и в 19, и в 20 веке. Значит, если вернуться вот к Ялте, результатом была некоторая конструкция, в результате которой возникла Организация Объединенных Наций, возникло представление о соблюдении некоторых соглашений, правил ведения войны и тоже соглашение о нерушимости границ. Значит, к сожалению, вот это послевоенное, может быть, не оптимальное, не самое лучшее, так сказать, из того, что можно было придумать, было разрушено не 91-м годом.
Да ну.
Было разрушено до Ялты во времена Лиги наций происходили события, аналогичные тому, что произошло вот недавно в Крыму. Это то, что Сталин делал против Финляндии.
Говорили.
Нет. И вот нарушение этих принципов привело к тому, что Лига наций перестала существовать. Значит, разрушена была система. Вот сегодня разрушение сложившейся системы происходит не потому, что там распался Советский Союз какими-то усилиями, а происходит потому, что вот это соглашение очень грубо, варварски нарушило Россию. Значит, изменило, то, что происходило в Лиге Наций.
Нет, то, что происходило в 91-м году, когда пересматривались границы, так или иначе.
Вы видели вы видели здесь войска европейские.
Косово, да.
Хорошо. Нет, мы говорим сейчас очень конкретно о 91-м годе.
Хорошо, добавим времена Косово.
Нет, давайте отдельно о 91-м мы начали говорить.
Давайте тогда не будем вспоминать Крым.
Минуточку. А, Виктория, я прошу... В 91-м войска какие-то присутствовали здесь? Происходил захват на территории России, там, Украины? Нет. Значит, то, что происходило в Косове, в Косове, это международное соглашение.
Константин Боровой, а Виктория Эскин...
Какое международное соглашение, если в Косово даже не было референдума? Ну, справедливости ради надо сказать, кстати, что Советский Союз тоже занимался, когда он был сильным государством, поощрением определенных террористических тенденций.
Я напомню номера телефонов 134-21-35, Константин Боровой, 134-21-36, и Виктор Эскин, 134-21-37, против всех. А Виктор Эскин, продолжает.
Но Россия таки прекратила эту практику поощрения террора и является образцовым в этом отношении цивилизованным государством. Что касается под причины нарушения всех международных норм, которые мы видели и в виде пирожков на Майдане, но все началось еще с Косово, все началось с несанкционированного ООН второго вторжения в Ирак, все, вторжение в Афганистан. Американцы просто бомбят там, где хотят. Причем не защищая собственные границы, как вы понимаете, не в Мексику же они полетели, а в Ливию, в Афганистан, в Ирак. И там, где они оставляют свои следы, появляется ИГИЛ как действительно некая такая форма протеста против их присутствия. А в случае с ИГИЛом, так это просто, ну, их выменем вскормлено, друзья. Но если американцы опомнятся, готовы протянуть руку дружбы России, вместе сотрудничать, я думаю, все мы будем рады. Только надо все-таки знать, что на Америке лежит немалый грех в этом отношении.
А Виктор Эскин, публицист, и 72% тех, кто приняли участие в голосовании на стороне Виктора Эскина. А Константин Боровой, политик.
У меня вопрос.
И 21% на стороне Константина Борового.
Да, но почему, когда я вот смотрел, это 72% так возникло сразу.
Потому что до этого вы видели номера телефонов наших слушателей.
Нет, просто сразу 72%, а потом у меня начался небольшой рост, и за вот эти вот там 10 минут...
Господин Буровой, я бы попросил...
Честное слово.
Честное слово,
честное
что это
слово,
не так.
Но я просто видел
ну,
это.
Ну, хорошо.
Это происходило у меня на глазах.
Еще раз. 72% на стороне Виктора Эскина, что бы ни говорил господин Буровой, 21%, хотя сейчас уже, кстати, 20, смотрите. 20% на стороне Константина Борового и 7% тех, кто говорят против всех. А Виктор Эскин, Константин Боровой, спасибо.
Вам спасибо.
В движении.
Где едете, что за окнами вашей машины, прямо сейчас набирайте этот номер. 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Главные проблемы, которые бросаются в глаза, да, это третье транспортное кольцо внутри, между Звенигородкой, нет, не между Звенигородкой, между Кутузовским проспектом и Рижской эстакадой, и внешний МКАД от Новой Риги до Можайки. 7373-94,8, телефон прямого эфира, где едете вы? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Внешний МКАД и внутренний МКАД от Ясенева в сторону Бутова. Все летит со скоростью 80 км в час.
Спасибо. 252-й рассказывает, что выезд из города по Ленинскому и Вернадке плохой. Киевка дальше в область не едет вовсе. Это 252-й. Слушаем вас. Где едете? Добрый вечер.
Добрый вечер, Павел. На удивление едет Липецкая улица. Еду 60 км в час.
А правда едет Липецкая улица. Мы сегодня с коллегами удивляемся, что происходит с Дмитровкой. Там открыли третью эстакаду, и Дмитровка поехала и едет прямо сейчас. Нет ни одного затруднения при движении по Дмитровке за МКАД. Такое бывало. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Внешний МКАД от Ленинградки до Строгино без проблем абсолютно. Даже на удивление въезд на Мекинский мост не стоит.
Понятно, спасибо. 20:00 на очереди новости, потом реклама, потом отбой.